новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 13 февраля, 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, что, собственно, происходит на карте московских пробок. Там удивительные вещи. Количество уникальных автомобилей сегодня ноль, если верить этой карте. 4 крупных ДТП при этом все-таки зарегистрировано. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла, ЦОДД в 3 балла. По прогнозам дальше нас ждут 6-бальные пробки в районе 6 и 7 вечера. Но это про пробки я сказал вам. Сейчас чуть подробнее расскажу еще. А потом поговорим о том, какие темы на ближайшие 20 минут.
В движении.
Итак, главные проблемы сейчас на третьем транспортном кольце в районе Тульской, на Садовом кольце в районе Павелецкого вокзала. И, кстати, вот это не всегда бывает. Сейчас выехать в сторону проспекта Мира внутри Садового кольца, если вы хотите на проспект Мира попасть, у вас не получится. Судя по тому, что показывают карты московских пробок, вам лучше объезжать, к примеру, через Цветной бульвар, тем более, что там движение, насколько я понимаю, в сторону Садового кольца более-менее свободное. Еще я хотел бы обратить ваше внимание на серьезную пробку на набережной Яузы. Это пробка от Садового кольца в сторону Москвы-реки. То есть Серебряническая набережная. Имейте это в виду.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Власти собираются помочь российскому автопрому получить чипы отечественного производства. Но чем могут помочь власти в этом вопросе? Первая тема. Вторая тема тоже на автомобильную тему. Ну, сегодня же, конечно, уникальных автомобилей ноль, если судить по карте. Так вот, мы про автомобили будем разговаривать. Вторая тема. Поставки японских машин с пробегом в России выросли за последнее время на 32%. Что сейчас происходит на этом рынке, который лет 30 назад был весьма популярен. Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. За ними следим на лентах информационных агентств. В эти минуты со ссылкой на СМИ РИА Новости пишут. В Швейцарии ощущается нехватка лекарств, но ситуация даже может ухудшиться в ближайшее время. В СПЧ реагируют на жалобы мобилизованных из Смоленска. Это РИА Новости пишут. Теперь смотрим еще, что из новостей здесь есть. Оппозиция обвинила президента Молдавии в попытке узурпировать власть в стране. Это сообщение, которое только что пришло, пока никаких подробностей нет.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Сегодня появились новости о том, что власти собираются помочь российской автомобильной промышленности получить чипы отечественного производства. С чипами, как мы знаем, мировая проблема, но вот в России собираются ее решить собственными силами. Новые пути развития для дизайн-центров пытаются найти совместно с участниками рынка электроники. Как пишет газета «Коммерсант», речь идет о микросхемах, которые выпускались раньше за границей. Эксперты, которые опрошены газетой «Коммерсант», подтверждают, что дефицит деталей, вызванной как глобальной нехваткой специализированных чипов, так и санкций, до сих пор сохраняется. Частично проблема решается за счет китайских партнеров, отечественных автопроизводителей и поставок из дружественных стран. И вот в ближайшее время будут проводить какую-то сертификацию, но, в общем, рассчитывают на то, что появятся отечественные чипы. Насколько на это можно правда рассчитывать? Ян Хайцейер, вице-президент Национального автомобильного союза. Ян Эрнстович, здравствуйте.
Добрый день.
Чипы — это же мировая проблема. Чем в России власти могут помочь отечественному автопрому?
Знаете, до конца не могу понять. Власти в мире ничем не могут помочь коммерческим производителям, которых не хватает на то, чтобы обеспечить мировой автопром. Здесь всегда палка о двух концах. Нужен рынок сбыта для того, чтобы построить серьезные предприятия, выпускающие современные чипы, да, и при этом резко нарастить невозможно, потому что это не позволяет технологии производства. И здесь влияние государства на завод по производству чипов может быть только один. Дадут денежные средства, я не знаю, выделят по разнарядке инженерно-технический состав, ученых, каких-то других опытных производственников туда переведут, но все равно чуть не произойдет. И для того, чтобы начать производить эту продукцию, нужно несколько лет. Но самое главное, куда ее потом сбывать, потому что мы же должны еще и потреблять и, соответственно, продавать на какие-то рынки. Пустят ли нас на эти рынки, я не знаю. Сегодня у нас есть предприятия, которые производят чипы по процесс, господи, как они называются, технологии примерно конца 80-х годов, это 90 нанометров, а современным чипам, да, технологически, нужны 5-10 нанометров, ну, может быть, там 30 максимум, да. И для того, чтобы вот производить по этой технологии, ну, действительно потребуется несколько лет. Насколько это можно вот каким-то путем ускорить, мне сложно сказать.
Еще, а насколько отечественное автомобилестроение нуждается в чипах вообще? Насколько я помню, в последнее время говорили о каких-то довольно старых моделях автомобилей. Может быть, и чипы не нужны?
Ну, чипы нужны все-таки, может быть, не совсем современные. Ну, в общем и в целом мы, конечно, выпускаем примитивные автомобили, которые не напичканы электроникой, и на сегодняшний день большинство комплектующих мы все-таки взаимствуем, да, даже на отечественных автомобилях, как минимум они китайские. Поэтому для того, чтобы в полной мере чипы понадобились, нужно производить и собирать не китайские автомобили, а производить отечественные автомобили на отечественной компонентной базе. Ну, для этого нужно создать современные отечественные автомобили, то есть платформу.
Сколько лет?
Сложно сказать, но, на мой взгляд, по крайней мере, и 3 лет будет мало, потому что какие бы ускоренные темпы мы не хотели иметь, все равно это зависит, процесс непростой. Для этого процесса точно так же нужен инженерно-технический состав, который умеет создавать автомобили, и точно так же, как с чипами, нужен рынок сбыта. Сегодня мы, к сожалению, к большому, слабенькие в этом отношении. У нас продается там чуть менее 600 тысяч автомобилей, часть из которых, соответственно, иностранного производства, а это чрезвычайно мало. В пике своем, в 2012 году, мы продавали около 3 миллионов автомобилей и были на 2-м месте после Германии. Но после этого пика пошел спад, и в среднем мы продавали от 1 900 000 до 2 200 миллионов автомобилей. Это, в общем, количество небольшое для того, чтобы иметь собственное производство. Но нам деваться некуда, нам надо как-то выживать, и пока мы видим, что процесс выживания у нас происходит либо за счет архаичных автомобилей конца 80-х, начала 90-х годов, выпускаемых, например, на АвтоВАЗе, если говорить про легковые автомобили, или за счет отверточной сборки все тех же самых автомобили из Поднебесных, что, в общем, сделать несложно. Главное тоже это сделать оптимизированно и продавать их за вменяемые деньги, а не за те деньги, которые они сегодня продаются.
Но как вы комментируете сообщение типа вот это, 811 пишет, что бы вы там ни говорили, начинайте производить нужно, иначе постоянно будем говорить, что у нас этого нет?
Ну, сложно возразить товарищу 11-му, но мало того, что дать совет и дать направление, нужно именно сделать это, и производство должно быть рентабельным. Наши чипы не должны быть сами, не только самыми большими чипами в мире, но и самыми дорогими. Они должны быть по рыночной цене и в нормальной величине, то есть маленькими, современными, когда промышленность может использовать, современная промышленность, современное производство, современные потребности используют те чипы, которые будут производиться у нас. Пока этого не будет, но грош этому цена.
Спасибо. Ян Хайцейер, вице-президент Национального автомобильного союза. У нас все огромное, у нас даже чипы мега, а не нанометры. Рентабельность будет, но не сразу. Нужно вкладываться, уверен, 711-й. Откуда возьмется рентабельность? Вот Ян Хайцейер говорил о том, что рынок слишком маленький и до рентабельности не дотянуть. 625-й пишет, технологии утеряны, производить, мол, нечего. Ну, нечем, мы не знаем как. Дальше. Виталий, как говорилось в одной новости, у нас с краской-то не все так однозначно, а краска это не микросхема в нанометры. Панк 13, кстати, говорит, что в наши машины, да, такие, какие у нас делают, пойдут и в 90 нанометров микрочипы. А Сергей уточняет, что 90 нанометров это не 80-е годы прошлого века, это все-таки 21 век, но 2003 год. 625-й не появятся, говорит, отечественные чипы, это все показуха. А Панк 13 говорит, что он знает, как этого всего достичь. Нужно, говорит, просто издать указ, что отечественные чипы должны быть. Слотом же как-то сработало в свое время, пишет он. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юр.
Да.
А в большинстве систем автомобильных 96 нанометров структуры, в общем-то, за глаза. Кроме как вот этих последних систем с распознаванием образов и прочих-прочих, которые там этих, распознавание разметки. Ну, а нужны ли они или не нужны? Поэтому, в общем-то, то, что у нас есть возможность, оно вполне достаточно. Другой вопрос, что у нас эта возможность ограничена, потому что у нас эти предприятия, они, в общем-то, сделаны на... Ну, это микрон, что значит эти предприятия. Они, в общем-то, на заводском оборудовании.
Им не до машины, они на
том делают. Нет, им-то какая разница, они будут делать то, что... В чем машина, им не машина, им будут делать то, что закажут.
Подождите, они что, могут сделать сколько угодно этих чипов? Нет.
Вот, какая разница, это, например, тот же процессор, та же память, те же наращиваемые
еще
процессоры.
Еще раз, у них что, хватит сил на увеличившиеся вот в разы заказы?
Я про это и говорю, что объема нет у них такого, они, ну там не только для автомобилей это нужно, требуется.
Ну, я и говорю, что это, то есть автомобили и автомобилисты будут не первыми в очереди за этими чипами. Но есть, да, это известно. 7373948, телефон прямого эфира. Наш УАЗ Буханка и есть один большой наночип. Ну, когда же, тогда он не наночип. Он тогда мегачип. Риот, давайте не будем. Будет инновационный товар, найдется покупатель, переименуйте мой ник МИР. Нет, у вас будет 711-й ник, иначе мы будем путать одних с другими. Для производства современных чипов нужны современные станки, а для них, в свою очередь, тоже нет чипов. Обращает внимание на эту проблему Панк 13-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Юрий. Вадим, Подмосковье. Да. Ну, я так считаю, что вот мы позорно упустили наш шанс сделать автопром, наконец, реальным. Мы могли закрыть границы под предлогом всех этих событий, закрыть просто наварчато таможню, особенно праворульную помойку. И все-таки у нас выпускается полный спектр автомобилей. Есть УАЗ, ВАЗ, КАМАЗ. И, наконец, завести. Пусть на
подождите, уровне... Подождите, там... подождите. Так это же уже было.
Ну как было? Это было на другом уровне. Тогда нас одолевали компрадоры, всякие спекулянты. А сейчас у нас...
Подождите, может быть, это вы... подождите, подождите. Это вы Брежнева компрадором или спекулянтом называете?
Ну, практически не Брежнева компрадором. Почему? Выпускали-то мы сами все.
Да, но только этих взяли, машин не было как-то на рынке. Давайте тогда разберемся, кто компрадоры. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, я же не знаю, как там насчет компрадоров, но я вот радикально не хочу с рейндж-ровера пересаживаться на УАЗ. Вы меня извините, я люблю свою родину. Я здесь живу, плачу налоги, много налогов. Но на УАЗе я ездить не хочу. До тех ровно пор, пока он уступает по своим... товарным характеристикам рейндж-ровером. Вот он как только станет такой.
Вот же, как только вы, Леонид, проблем. Подождите, вот как только вы начнете покупать УАЗики, их качество начнет повышаться.
Нет, это работает не так, к сожалению.
А как?
Я как предприниматель заявляю вам, что сначала товар должен быть в кондиции, а потом его будут покупать. Понимаете? Это все равно, что вы скажете, вы знаете, вот ты пока поешь осетрину, второй свежести, а мы за это время научимся выращивать первый.
Да, ты не, купил ребят. У меня осетрину, да, она пока не свежая, но благодаря твоим деньгам я куплю новую осетру.
Да, вот так, да. Так при капитализме так не работает. Иди в банк, бери кредит, развивай свое производство, сделай мне хорошую осетрину или хороший у вас, и я у тебя его куплю. По-другому не может быть.
Я понял. Я понял. Спасибо, пан Станислав. То есть предыдущий, я, говорит, правильно услышал? Праворульные помойки? Человек в своем уме? Пан Станислав не очень понимает. Про праворульный рынок мы сейчас как раз будем говорить. Сегодня есть новости о том, что поставки японских машин с пробегом в России выросли сразу на треть.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Есть проблемы. 930-й пишет, у вас Хантере даже и то вся электроника Bosch, начиная от мозгов и датчиков, заканчивая приборами. Так утверждает 930-й. 625-й пишет, у вас, конечно, лошадка рабочая, но современные УАЗы недостаточно хороши и быстро гниют. Это его утверждение. 481-й пишет, что я куплю себе вот как раз праворульную, ту, которую кто-то тут помойкой назвал. Качество там просто на два порядка выше. Ну хорошо. Поставки японских машин с пробегом в России выросли на 32%, но при этом за 2022 год с этим ростом в страну ввезли более 213 500 автомобилей с пробегом. Самый большой спрос у внедорожников типа Toyota Land Cruiser, это пишет ТАСС, ссылаясь на представителей Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей. Нам трудно ответить на вопрос о причинах роста спроса на подержанные автомобили, говорят в организации. Не исключено, что это связано с их в целом хорошим техническим состоянием и малым пробегом. Ну, как-то так. Что-то случилось. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», к нам присоединяется. Максим Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, мы видим сегодня из сообщений, что поставки японских машин выросли, выросли существенно, 32%. Это рост большой, но, насколько я понимаю, до уровня 90-х годов еще очень далеко.
Ну, почему? Мы возим сейчас действительно много праворульных машин. Я уже, честно говоря, не помню статистику 90-х годов, надо поднять, посмотреть, но я не думаю, что тогда ввозилось намного больше. В Факт тот, что сейчас праворульная машина при схожих технических характеристиках, если мы берем машины близких одного класса, того же примерно возраста, это там в основном от 3 до 5 лет, если сравниваем машину, которую мы покупаем БУ на российском рынке, то есть которая когда-то была ввезена новой или произведена в России, и машину с таким же пробегом из Японии, мы получаем из Японии машину в более лучшем состоянии. И если эта машина только-только ввезена, то, как правило, в общем-то, она и честнее, в том плане, что японцы не скручивают пробег, за это жесткая ответственность, они довольно четко определяют техническое состояние по своей системе бальной, не идеально, но близко все-таки к правилу. И вот человек, ну, если его не обманывает помощник, да, компания, которая помогает эту машину покупать, то, в общем-то, это хорошее приобретение, получается дешевле.
Подождите.
И поэтому люди покупают и готовы мириться с правым рулем.
Дешевле, даже учитывая, что сейчас довольно высокие пошлины.
Ну, как раз все и везут в основном относительно свежие машины, не самые новые и не самые, так сказать, старые, потому что самый выгодный возраст – это от 3 до 5 лет, когда ставки более-менее божеские. Сейчас подорожал очень сильно перевоз. Перевезти из, если мы говорим про центральную часть России, Воронеж, Тамбов, Москва, не знаю, там, Новгород, привезти сюда машину из Владивостока стоит, самое дешевое, это где-то 115-120 тысяч рублей. То есть все очень подорожало. Это на автовозе с определенными рисками. А если везти по железной дороге, то еще дороже с неопределенными сроками. А если заказывать экспресс-доставку, так называемую, по железной дороге, то сейчас цена доходит до 200 тысяч рублей доставка одного автомобиля.
Скажите, если мы говорим на сегодняшний день о том, что вот человек в Москве, к примеру, покупает бывший в употреблении автомобиль из Японии, скажем, пятилетку, исходная цена этого автомобиля в Японии, какую долю этой окончательной цены в Москве будет составлять?
Половину.
Половину?
Да, а чудес не бывает, потому что эту машину надо привезти, перевезти через, соответственно, море, нужно ее растаможить, нужно повесить эру ГЛОНАСС, нужно доставить сюда, нужно заплатить, соответственно, фирме-посреднику, потому что никто из людей, которые не включены во всю эту систему, не в состоянии автомобиль самостоятельно привезти, перевезти через море и доставить, потому что там очень много маленьких кусочков, да, поиграть на аукционе, с аукциона перевезти на парковку, с парковки потом, когда появится место зафрахтованное на пароме, перевезти в порт, погрузить на паром, с парома сгрузить, растаможить, ну и так далее, да. Вот, поэтому все это, конечно, стоит денег, и поэтому посредники сейчас тоже очень хорошо зарабатывают на этом.
Как еще
минимум вдвое цена вырастает.
Да, еще один вопрос. Чуть выше вы сказали, что если сравнивать одинаковые автомобили, один, который был куплен новым в России, другой, который был куплен новым в Японии. Так вот, теперь выгоднее покупать, скажем, пятилетку, которая была выпущена в Японии. Там что, в Японии сервис лучше и дороги лучше? Или люди лучше содержат свои автомобили?
Ну, содержат, на самом деле, по-разному. Люди везде разные. Но дороги, конечно, лучше. И в среднем, вообще, да, японцы аккуратнее относятся к технике. Это касается не только автомобилей легковых. Это касается и грузовиков, и тракторов, и комбайнов, и мини-техники всякой. Есть, опять же, исключения, как и всегда, случаются аварии, бывают аварийные машины и тому подобное, но в среднем, конечно, да, машины приходят в хорошем состоянии, это правда, и зачастую смотришь на машину трехлетку, ощущение такое, что в ней, в общем-то, никто и не ездил.
Скажите, а насколько наши при этом дешевле?
А наши бэушные машины?
Да.
Ну, вы знаете, смотря, трудно сравнить, потому что очень сложно найти один и тот же автомобиль, который продавался и там, и здесь, но только здесь с левым рулем, а там с правым рулем. Вот. Но в любом случае расклад такой. Если вы покупаете какой-то новый китайский кроссовер размером с Крету, да, потому что Крета уже практически распроданы все, то вы отдаете минимум 2 миллиона рублей за новую машину. За 2 миллиона рублей из Японии можно привезти такой уже почти минивэн в очень хорошем состоянии. То есть машину на 2 класса выше по всему, по вместимости, по двигателю, по оснащенности и так далее. И люди готовы идти на вот такой размен. Либо похожую машину, небольшую, привезти в полтора раза дешевле, чем новый китайский автомобиль здесь в автосалоне. Люди готовы закрыть глаза на то, что это БУ, на то, что это правый руль, на то, что, естественно, эта машина давно уже не на гарантии. Все равно это главный аргумент сейчас – это цена. Цена сейчас решает все. И пока таможенные пошлины остаются теми, какими они есть, нужно пользоваться этим моментом и покупать.
То есть в свое время они выросли, теперь мы говорим, надо пока такие покупать.
Ну, все же в этой жизни, да, бывает. Поэтому пока есть возможность, да. Но кроме того, не забывайте, что в Японии вот некоторое время назад все подорожало. Проблемы есть с перевозкой через море, там, с паромами и так далее. То есть лучше, проще и дешевле, я думаю, что не будет. А вот дороже, да, вполне может быть.
Спасибо. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», был с нами на прямой связи. Присоединяйтесь к нашему разговору. Вот, значит, в 2022 году в Россию ввезли более 213 тысяч автомобилей с пробегом. Многие говорят, что правый руль – это что-то невозможно. Так у нас таможенные пошлины дикие, это старое, выйдет по налогам как новое, пишет 625-й. Вам только что объяснил Максим Кадаков уже с учетом таможенных пошлин. Ну вот то, что он говорил, как раз с учетом всех пошлин. В России купить автомобиль 3 или 4 лет с нескрученным пробегом и чистой историей – это рулетка, пишет 930-й. Ну так для этого надо изучить рынок, и тогда это будет меньшей, во всяком случае, рулеткой. Панк 13-й говорит, уже начал смотреть на праворульные машины, как на шик. Человек достал или сохранил красивый раритет, подшаманил и катается, гордится. Ну как запорожец, например, придется, говорит, пересматривать. Да, действительно, видимо, придется пересматривать, потому что теперь, видите, как минимум 200 тысяч автомобилей в течение года привезли. Что вы думаете по этому поводу? Кто сталкивался с такими автомобилями? Кто может как-то прокомментировать историю с тем, что правый руль – это совершенно невозможно? Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. У меня опыт только не с японскими машинами, а с немецкими. В нынешнее время достаточно интересные оттуда варианты. И руль левый. И состояние отличное.
Но вот то, что человек написал только что, в результате потом, когда со всеми пошлинами, это получается да, либо такое же, либо как новое.
Ну, смотрите, возьмем немецкий автомобиль на примере, который лично в моей практике сталкивался. Автомобиль Volkswagen Passat от 3 до 5 лет. Имеется при растаможке в Беларуси достаточно льготные условия.
В итоге.
И автомобиль выходит в 2 миллиона рублей, вот прямо если со всеми накрутками, в том числе и посредническими. Вот сейчас в таком состоянии автомобиль на российском рынке после российского проката за 2 миллиона рублей ненадежен. Вдобавок, автомобили, какие поставлялись официально на Россию, у них достаточно скудные комплектации.
А там и... будет она побогаче, да. 625-й, правда, говорит, не верю, в Калининградской области ВОЗ подержанных умер после пошлин. Ну так когда это было после пошлин? Вы, прежде чем не верить, может быть, все-таки перепроверите еще раз? 930-й пишет, что ездить с правым рулем несложно, когда обратно на левый пересаживаешься, наслаждаешься. Дальше дядя Вася рассказывает, Альфард 1 900 000, Крета 2 800, вот сами и выбирайте между ними. Минивэн брат ждет из Японии, на следующей неделе даже БУ левый руль с пробегом, бомба, Honda Minivan 1 350 000. Не понял. А, правый руль все-таки. Александр тут напутал. Но 1 350 000 не напутал. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 13 февраля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните сюда, прямо в студию. Смотреть и слушать нас в интернете можно либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет традиционно для понедельника спокойно. 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. ЦОДД в 3 балла оценивает ситуацию сейчас. Одно крупное ДТП по данным ЦОДД. 4 балла по прогнозам будет и в 5 вечера, а потом 2 часа 6-бальных пробок. Это на сегодня максимум. Напомню, это прогноз, что касается того, что прямо сейчас видно на московских дорогах. Это многокилометровая ежедневная, по сути, пробка перед Белой дачей. Там продолжаются ремонтные работы, строительство путепровода. Прямо сейчас тяжелое третье транспортное кольцо на севере от Беговой до Рижской эстакады. И в ту, и в другую сторону. Сегодня очень тяжелое движение в этом районе. Ну и еще я хотел бы обратить внимание на центр города. Сегодня здесь очень сложное движение по набережным с востока на запад. Москворецкая набережная, Кремлевская набережная сейчас, по сути, без движения.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. И та, и другая, по сути, связаны со здравоохранением. Во-первых, сегодня стало известно, что власти предложили разрешить ремонт медицинской техники импортной здесь, в России, неоригинальными запчастями. Насколько это разумно и насколько не опасно? Первая тема. Вторая тема. В Минздраве заявили о том, что заболеваемость ожирением среди подростков в стране показала, внимание, 6-кратный рост. Что случилось? Это вторая тема. Будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Следим за этим тоже, следим за тем, что творится на московских дорогах. А вот что касается новостей. Белоруссия и Венгрия не поддерживают накачку Украины оружием и выступают за мирное урегулирование. Правда, в данном случае об этом делает заявление глава Министерства иностранных дел Белоруссии. Российский МИД тоже делает заявление. Минск по-прежнему готов предоставить свою площадку для мирных переговоров по Украине. А, это опять глава МИД Белоруссии, судя по тому, что мы видим. Это все с ленты агентства РИА Новости. Теперь смотрим ТАСС. В данном случае срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Пожар на складе в Красноярске продолжает разрастаться. Площадь уже 7000 квадратных метров. И, как сообщает МЧС, там произошло обрушение кровли. И Путин рассказывает про взаимоотношения с КПРФ. Говорит, что у него с КПРФ никогда не было противоречий по темам обороны и безопасности. И еще он отметил вклад партии в политическую дискуссию.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Власти предлагают разрешить ремонт медицинской техники в России неоригинальными запчастями. Делать это российские учреждения медицинские смогут уже с 1 сентября 2023 года. Коммерсант сегодня пишет о том, что проект приказа Росздравнадзора на этот счет уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомстве опасаются, что у больниц могут возникнуть проблемы с поставкой оригинальных запчастей и, что называется, вперед предлагают вот эту историю. Если вдруг оригинальная запчасть не находится, то тогда вы можете использовать неоригинальные запчасти. Правительство запретило вывоз из страны некоторых товаров, если вы помните, это было в 2022 году, в том числе и медтехники. То есть, по идее, если что-то и было, то уж хотя бы это не пропадет. Но в любом случае больницы теперь могут столкнуться с трудностями с ремонтом оборудования и вторичным дефицитом. Гарантийный ремонт или сервисное обслуживание производят в сертифицированном сервисном центре. А его... Год назад принято такое решение. Вывозить нельзя, а центр за границей. Вот в чем проблема, говорят. По данным аналитиков, доля отечественных производителей на рынке не более 20 или 30%. Большая часть медицинской техники, особенно вся, что касается КТ, МРТ или аппаратов УЗИ, производится либо в Азии, либо в Европе, либо в Америке. Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям в фонде Сколково. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Насколько разумно использовать при ремонте медтехники неоригинальные запчасти?
Ну, оригинальные всегда лучше, чем неоригинальные. Но, тем не менее, при соответствующих мерах безопасности, которые обеспечат безопасность пациента прежде всего, неоригинальные запчасти можно использовать. В принципе, крупная медтехника существует по схемам, которые схожи с схемами крупных автопроизводителей. Значимая часть частей медицинской техники производится ОЭМ-производителями, то есть это не принадлежащим самому производителю медтехники компаниям. Потом эти запчасти сертифицируются производителем оригинальной медтехники и используются в собственных изделиях. Поэтому если сам производитель дает разрешение на использование запчастей, произведенных третьими сторонами. Это первый сценарий, когда использовать безопасно. И второй сценарий, в любом случае, дал разрешение производитель или не дал, эта медтехника обязана будет пройти все исследования, которые производит у нас специализированный научно-исследовательский институт МИИНТ, который обеспечит токсикологическую безопасность пациента, проведет техиспытания. Если эти испытания, которые детальные и сложные, мы знаем это на примере разработки стартапов, эта запчасть с этой медтехникой проходит, то это безопасно для пациента и можно использовать.
А подождите, а вот вы сказали о том, что их проверяют, насколько они опасны, не опасны, а технологические проверки можно провести для техники, которая не тобой произведена?
Конечно, потому что в МИИНТ, в случае, когда проверяет и испытывает медтехнику, он прежде всего испытывает тот функционал, который важен для пациента и для врача. Даже когда новая медтехника или привозится в Российскую Федерацию, или изобретается, собирается, начинает производиться внутри Российской Федерации, совершенно так же она испытывается с точки зрения пользы для врача и удобства для врача и безопасности для пациента.
Проверки, о которых вы говорили, насколько долго они проводятся, вот учитывая, что эта проблема может возникнуть, к примеру, через полгода, и будет появляться запчасть, которую не сертифицировал основной производитель, как быстро можно будет получить вывод, это можно использовать?
Это зависит, на самом деле, от сложности медицинского изделия, от того, какая часть техники будет меняться, но это дело нескольких месяцев. Поэтому, если мы хотим, на текущий момент дистрибьютор этого медицинского оборудования или медицинская организация, владелец этого медицинского оборудования, понимает, что через полгода пора менять какую-то запчасть, какую-то комплектующую, то этим надо озаботиться уже сейчас.
Вот эта история, это ведь гарантийный ремонт, который не могут произвести за границей. Получается, это уже будет не гарантийный ремонт?
Это уже будет не гарантийный ремонт, но это, к сожалению, вопрос, который не касается запчастей. К глубокому сожалению, сейчас есть факты, когда и с оригинальными запчастями компании в некоторых случаях отказываются проводить гарантийный ремонт.
То есть это не проблема того, что мы не можем вывести за границу оборудование, потому что здесь запрет существует. Это чаще все-таки они отказываются ремонт делать?
Частично. Нет, это комплексная проблема. Где-то нельзя оборудование отправить за границу, где-то нельзя ввести запчасть, поскольку запчасть может иметь какое-то там двойное назначение или есть логистические сложности. По этим двум факторам производитель отказывается производить гарантийный ремонт.
Насколько прав слушатель наш Панк 13, который пишет, что критерии безопасности при этом уж больно разные у тех, кто производит, и у тех, кто здесь это проверяет. Он говорит, как Евро-2 и Евро-5. То есть у нас критерии
это
безопасности...
Это ошибочное впечатление.
Не так.
Наши критерии безопасности ничуть не слабее, а иногда даже и строже, чем международные критерии безопасности. И это ложное впечатление. Я могу сказать, что когда новое медицинское оборудование выходит на рынок, вне зависимости от страны производства или где его изобрели, критерии безопасности соответствуют общемировому.
Ну и последнее. Вот в сегодняшних материалах написано, доля отечественных производителей на рынке на сегодня составляет, на рынке медицинской техники, мы говорим об этом рынке, составляет не более 20-30%. На ваш взгляд, эта доля будет расти?
Совершенно точно эта доля будет расти, она уже растет, потому что эта доля, если посмотреть на 8-9 лет назад, она была на треть меньше. Постепенно обороты набирают. Зависит от типов медицинской техники, потому что это очень широкий спектр изделий. По тяжелой медицинской технике, которая имеет комплексный характер, такие как КТ и МРТ, уже есть производители российские, но доля эта будет расти относительно медленно. В том числе это связано и с жизненным циклом оборудования, потому что такие машины достаточно долго эксплуатируются, достаточно редко меняются. По малой медицинской технике доля будет расти значимо быстрее. Это не только, это и российские изобретатели и разработчики, но это и коллаборации с международными производителями будет.
Спасибо. Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям в фонде «Сколково». Он был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Что у нас тут пишут? Неоригинальные. Это вот как раз про автомобильную историю, о которой Кирилл Каем упоминал. Неоригинальные не равно контрафактные или еще какие-то. Это просто аналоги, сделанные другими производителями. Так и с автомобилями всегда было. Но тут важно, насколько серьезные. Ведь не все, допустим, в одном автомобиле вы можете поставить на другой автомобиль. Важно же. 7373948. Да, прошу вас.
Добрый день. Я вам хочу сказать, я вот автолюбитель с 25-летним стажем. И когда я сталкиваюсь с запчастями неоригинальными, там проблема всегда в качестве металла. Если металл не того качества, то деталь, она может быть небезопасной в эксплуатации. Это касается вот особенно немецких автомобилей, таких как Mercedes, BMW. Также Bentley не любит неоригинальные запчасти, потому что тоже металл не подходит.
Ну, так это, соответственно, при проверке будет учтено. Но это важная деталь. Теперь мы будем знать, что в Bentley лучше не подставлять похожие детали других производителей. Металлы разные. Власти предлагают разрешить ремонт медицинской техники неоригинальными запчастями.
Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Итак, во-первых, стало понятно, почему Путин говорит о своих взаимоотношениях с КПРФ. Приходят расширения, расширенные сообщения. Вот ТАСС пишет, что президент России Владимир Путин встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. И вот новые сообщения. Путин выражает уверенность, что Россия в нынешнем противостоянии победит. Мы обязаны победить и победим. Так сказал он. Сказал Зюганов, говоря о борьбе с нацистами из Европы, которая попала под пяту американцев, цитирую по ТАСС. И Путин в ответ с ним согласился. Так и будет, уверен глава государства. Это была цитата сообщения ТАСС, которое только что пришло. Горящий склад и прилегающее к нему здание в Красноярске уже обрушились. Там продолжается развитие ситуации. И заявление вице-премьера Голиковой. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году еще увеличилась. Теперь составляет 72,5 года. Даже 72,6. Теперь о заболеваемости подростков. В Минздраве заявили вдруг о шестикратном росте заболеваемости ожирением среди подростков. Если в начале 2000-х годов фиксировалось около 150 случаев на 100 тысяч детей в возрасте от 15 до 17 лет, то в последние 5 лет в среднем по 800 или даже 900 установленных впервые диагнозов. Хуже всего ситуация в Санкт-Петербурге, Оренбургской, Орловской и Смоленской областях. Там в 2 раза больше, чем в среднем по России. РИА Новости пишет, ссылаясь на официальную статистику. Врач-диетолог Елена Соломатина с нами на связи. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, может быть, раньше так редко было ожирение, что даже как, ну, там, 150 на 100 тысяч, это же очень мало, а теперь 800. То есть, надо ли пугаться этих шестикратных ростов?
Да, надо пугаться отчасти. Пугаться не надо, конечно, но надо обращать на это внимание, и нужно искать все-таки причину. Да? Причин на самом деле много. Мы, конечно, иногда просто упираемся там в одну и все время повторяем. И хорошо, что это повторяем, что питаться нужно правильно, что не нужно стимулировать без конца еще, тем более, не окрепший мозг ребенка именно вот этими улучшителями вкуса, сахаром. Это все стимуляторы. Они работают приблизительно так же, как вот такие легкие наркотики. Почему дети на них подсаживаются? Да потому что родители на них сидят, да? Взрослые есть, уже культура в обществе, это как срез.
Нет, подождите, мы... Елена, подождите, да. Я тогда попрошу вас все-таки уточнить. Когда вы говорите, да потому что взрослые сидят, что у взрослых тоже в 6 раз выросло ожирение?
Нет, взрослые, они еще застали другие времена. У меня сейчас такое впечатление, что, знаете, детки в клетке. Ситуация, когда постоянно идет такая давящая нагрузка, стрессы. Ты должен, ты вот сюда. Ребенка таскают там из кружка в кружок. Школа, нагрузка бешеная, да? К друзьям некогда. И никто не спрашивает ребенка, а что он, собственно, хочет. Если ребенок раньше играл там в футбол, там, Вася, иди обедать, там, не до кричишься, какой мама обедать? Вот, сейчас единственное такое успокоение, собственно, так же, как и у взрослых, да, бывает еда. То есть еда, она дает вот эту разрядку. Это даже грудной ребенок, который кричит, ему грудь дают, и он чувствует, что он защищен, жирненько, сладенько, вкусненько, тепло, мама рядом, все хорошо. И вот это все время срабатывает. Там, когда стимулируются определенные зоны мозга, еда стимулирует, она же не желудок стимулирует только, да, оно идет сигнал в эти зоны, и они вырабатывают гормоны удовольствия. И ребенок сразу успокаивается, ему становится лучше. Потом есть определенная социальность, там, да, вот дети пошли все там в какой-то, купили там что-то нехорошее, вот. И, собственно говоря, тоже я принадлежу к этой группе, я не выделяюсь. Это есть некая мода на что-то там, да. И дети, а так как они в основном сейчас больше сидят именно за уроками, они сидят в социальных сетях, они общаются через социальные сети. И вот это все, движения нет, движения ни тела, ни ума, что называется, да, ни эмоций. И получается, что единственная такая главная эмоция – это еда. Еда и вот недостаток всех других вот вещей, которые ребенок недополучает, он опять же глушит, восполняет вот этой едой. Ну, понятно, что ее нужно куда-то девать. Еда калорийная, самая вкусная еда, естественно, калорийная. Ну, первобытный нашел там человек сладкий корешок, значит, он выживет. И там, или жирник, и значит, его тоже эволюционно сразу идут поглаживания.
Смотрите, Елена,
что выживет.
Вот
сейчас то же самое.
Пока вы это говорили, люди один за другим пишут про сахар, про газировку. Ну, вот ничего нового такого нет. Про чипсы. Чипсов, может быть, и не было, но газировка всегда была, соки всегда были. То есть, вроде как, все это сладкое и вредное ели дети всегда. Тогда почему? Просто потому, что раньше больше бегали?
Раньше больше бегали, это первое. Второе, в каком количестве? Ну, давайте, я жила в те времена, когда газировка была. У нас она всегда и у моих друзей была по праздникам. То есть никто не покупал пакетированные соки, да, вот с бешеным количеством сахара. Сок был, ну там, да, какие-то карманные деньги, выпил стакан сока, причем такого натурального, и тут же побежал. Это, ребенок этот сок, он тут же, он уже там, все, он у него...
Просто чтобы
и
понять...
другая еда была, другая.
Вот про другую еду как раз. А те соки, которые были в банках, и те соки, которые сейчас в пакетах, они разные, что ли? Ну, с точки зрения сладости.
Ну, понимаете, с точки зрения, нет, все равно там остается сахароза, фруктоза, все, ну, так же. Просто здесь концентрат, который потом восстанавливается водой, да, а там уже вместе с той водой, ну, со структурированной. Конечно, те получше соки, но если бы их пили вот прям банками там, да, вот как сейчас пакетами, ну, было бы все то же самое. Но просто к тем сокам, сейчас же помимо сока различные кашки, там, которые не нужно варить, там, скажем, какие-то булочки, которые там... Но расход энергии как таковой вот сейчас его нет. Если раньше ребенок тратил, он сразу там после школы, ну вообще он куда-то ехал, он там ехал в библиотеку, он ездил там в театр. Зачем? Сейчас можно все это получить вот прям не выходя из-за компьютера. Да?
Ну то хорошо, есть, вот, движение. Ладно, еще один вопрос. Про движение, кстати, наверное, тоже. По данным Роспотребнадзора, вот с ожирением сейчас каждый восьмой мальчик и каждая двадцатая девочка. То есть мальчики более подвержены этой проблеме?
Ну, вы знаете, тут можно, да, много говорить и о гормональном фоне и так далее. Но если мы затронули, наверное, вот эту тему все-таки стресса, что, как ни странно, но мальчики более ранимы, чем девочки. Потому что девочки, они на каком-то этапе, они более активны, их больше хвалят, их больше там как-то поощряют, и те же учителя. А мальчики, они потом, да, а вот в школе, как правило, везде активисты девочки, ну, потому что им и с учителями легче договориться, потому что у нас учителя тоже все, в общем-то, в большинстве своем девочки и так далее. А от мальчика много, конечно, требуют, ты не должен плакать, ты мальчик, ты девочке уступи, ты там, и вообще-то мальчик ты плохой, а у него больше зачастую энергии он делает, он более порывистый бывает такой, да, и его просто, ну, больше ругают очень часто.
И он заедает.
И он это заедает. А что ему остается делать? Он же жаловаться не может, он же мальчик, да? Он не может свои эмоции показывать, он же мальчик. он должен это все скрывать. А тем более, ну, тогда, значит, остается, извините, вот как
хорошо.
Для взрослого.
Сейчас неожиданный поворот будет. 210-й пишет, есть исследование, что в лишнем весе в современных реалиях виноват микропластик. Большинство еды закатывают в пластик, и тем более, что бывает при температурной обработке, в результате он попадает в еду и меняет метаболизм, накапливая воду. Вы что-то такое слышали?
Ну, сейчас по поводу микропластика, да, и исследований, и это, с одной стороны, тоже, потому что сейчас не только микропластик, там, и те же из этого же пластика, из бутылок и фталаты, там, все это влияет на, там, бисфенолы, на гормональную систему в том числе. Это многофакторный, это очень такой комплексный. Это микробиом, то есть сам состав еды, когда мы недополучаем клетчатки, а мы ее недополучаем, потому что если раньше, опять же, я говорю, эти больше ели цельнозерновых, там, каш, гарнира, ну, то есть сейчас рафинированная еда, она такая, ну, многие полуфабрикаты, а там быстрее. Она действительно изобилует вот теми веществами, которые повышают уровень глюкозы в крови. Там дальше выделяется инсулин, и сейчас уже у детей это все происходит. А инсулин накапливает жир. Собственно говоря, и да, да, действительно, и человек попадает дальше в заколдованный круг. Жир начинает работать как эндокринная ткань. Дальше там чувствительность к гормону насыщения теряется.
Слушайте, это прекрасно, у нас минута еще есть. Знаете, что я попрошу вас еще тогда прокомментировать? Сразу несколько сообщений пришло примерно об одном и том же. Ну, то есть, типа, мальчики, эмоции и так далее. Что значит, не должен плакать? После ремешка всегда плачет хорошо. Это один поворот. Другой. А можно кого-то побить для мальчика, и нервы подлечишь, и калории разгонишь. Как вам?
Ну, вы знаете, воспитанные мальчики не бьют других мальчиков или девочек, тем более. Вот, поэтому, вот почему вот эта такая несколько озлобленность, она же, вы знаете, у нас есть зеркальные нейроны. Мы всегда отвечаем на злобу, почему-то нам хочется ответить злобой. На добро – добро, да? Поэтому, если мы сейчас будем вместо условно газировки рекомендовать кого-нибудь побить, мы просто цепную реакцию создадим, и все потом дружно побегут запивать все это газировкой с тортом.
Понял, спасибо. Погасить. Спасибо, врач-диетолог Елена Соломатина. Ты побьешь, а он потом заест лишний раз. Воспитанные мальчики бьют дядек, пишет Панк 13. Роман Иванович пишет, хорошего человека должно быть много. А Илья, который говорит, что надо, ну, плачет сильно после того, как, ну, проходит все это эмоционально, после того, как ремешком-то. А Илья говорит, а я, типа, сам-то не бью. Я ребенку ремешок только показываю. Он от этого сразу же начинает плакать. Ну, ладно. 430-й полагает, что качество забивают газировки. Качество. Вот смотрите, я лишний раз опять вот пример. Сообщение выглядит следующим образом. Качество забивайте газировки, ингредиенты были натуральные. О чем это сообщение? Ну, если вы поняли, тогда я его прочел. Вот 430-й, вы хотели, чтобы я прочел ваше сообщение? Я его прочел. Панк 13-й, я в детстве сахар жрал из сахарницы ложкой. Правда, с лимоном. С 16 лет 63 килограмма. Зубов, конечно, они, конечно, йог, но зато это может быть конституция. Но вредная еда все равно. Ну, то есть вам повезло, может, метаболизм хороший. Можно быть побитым, потом опять заедать, пишет 625-й. Вот видите, как бьешь, заедаешь. Побьют, заедаешь. Может быть, вообще с этим не связываться? Ни в том, ни в другом повороте. Раньше в футбол играли целыми днями, пишет 726-й. Ну, давайте тоже не будем преувеличивать. Кто-то, конечно, играл. Ну, и сейчас кто-то целыми днями играет в футбол. Далее новости.